из цикла «Лучшие спикеры анонимных алкоголиков Америки». Сэнди Бич. Трезвый 7 декабря 1964 года. Духовность 102. Перевод фрагмента аудиозаписи, сделанный на конференции AA в Йорке, штат Пенсильвания, 17 августа 2003 года. Читает Григорий Т.
Меня зовут Сэнди Бич. Я алкоголик. Иногда бывает, что я думаю заранее, о чем я буду говорить. На этот раз я долго думал, и, честно говоря, единственное, что умудрился придумать, так это название. Остальное мы с вами придумаем по ходу дела. Тема будет называться «Духовность 102». Я назвал ее «Духовность 102», потому что никто не будет слушать 101. Это я по себе знаю. 101 слишком просто. А так как все мы в ЭЭ народ продвинутый, то и курсы обучения у нас должны соответствовать нашему уровню. Но прежде чем мы начнем, я хочу рассказать вам историю из прошлого, которая поможет оценить мою квалификацию. Ну а потом я действительно хочу поведать всем вам, и особенно новичкам, как я понимаю духовность. Эта история произошла со мной в 1952 году. К тому времени я уже пил алкоголически 2,5 года. Я был на втором курсе Йельского университета и за короткое время умудрился превратиться из хорошего студента в почти что отчисленного. Бросил заниматься спортом, дрался, попадал за решетку. На тот момент алкоголизм уже полностью управлял моей жизнью. Я никогда не знал, чем закончится очередная пьянка. Неподалеку от университета находился женский колледж. И когда устраивали танцы, то мы приглашали девчонок к нам, или же они звали нас к себе. Вот скажите, у вас когда-нибудь бывало, что напившись в очередной раз, вот, ничего не натворили? Ну, случайно так получилось. На следующий день вы даже объяснить этого не можете, просто думайте себе, вот было бы здорово, если всегда так у меня выходило. Вели себя прилично, не блевали, в драку не лезли, ну ничего не произошло. Каким-то образом вот у меня вышел как раз такой вечер. И в этот вечер я познакомился с очаровательной, потрясающе красивой девочкой, которую звали Мэри Алис Буш. Да-да, та самая Буш из семьи пивных магнатов Энхайзер Буш. Она была внучкой Агастаса Буша, то есть являлась прямой наследницей пивной империи. Потому что я себя вел нормально в тот вечер, я ей понравился. Ребята говорили мне по пути домой: «Слушай, если ты на такой женишься, тебе никогда и работать не надо будет, и ты сможешь бухать, сколько влезет до конца дней своих». Помню, я очень обрадовался тогда этой перспективе. Ну, а потом мы снова поехали в этот колледж, и я таки снова умудрился вести себя хорошо. Все складывалось как нельзя лучше. Я пригласил Мэри на вечер второкурсников, где должны были состояться сначала банкет, а потом танцы. Она с радостью приняла мое приглашение, я был просто счастлив. И в день банкета начал готовиться к нему с позаранку. Она должна была приехать где-то около 2, поэтому уже с 10 я пил джин и готовился. Я еще, правда, функционировал, когда встречал ее. Отвез ее в гостиницу. Она там пошла наряжаться к банкету. Я тоже пошел наводить марафет. Там мужчины должны были быть в костюмах и при галстуках. И вот я наряжаюсь. Но, если честно говорить, если бы кто-то из вас тогда видел меня, было бы ясно, что долго это не протянется. По мне было видно, что вечер получается коротким. Я явно перегнал сам себя. Правда, пока еще держался. Машину тогда, слава богу, вел не я. Мы поехали, забрали девушек из отеля и отправились на банкет. Ужин получился отличный. Ну и я, конечно, там пропустил пару стаканчиков. Вот сразу после ужина у меня начались короткие замыкания. Знаете, такие, которые бывают, вот прежде чем полностью вырубишься, вдруг приходишь в себя после секунды отключки. Вау, что такое? Я посмотрел на часы, помню, и подумал, так я до танцплощадки не доберусь. Надо бы кофейку выпить. Ну, мне принесли кофе. И я помню, как держу чашку в руках, и никто на меня не смотрит. Они все были заняты там разговорами друг с другом. И вдруг я отключаюсь на долю секунды, и чашка прокручивается у меня на пальце, но остается в руках. Весь кофе выплеснулся на меня. Я, конечно, сразу очнулся. Так что вот если вы не поймали этот момент, то я выглядел так же, как секунду назад, сидя с этой чашкой в руке. Все вроде бы было как раньше, вот только чашка была пустой. Я помню, как подумал, ой, как горячо. Поставил чашку на стол, хотел что-то сказать и бум, вырубился. Я в полной отключке на полу. Друзья потом рассказывали, что они подняли меня, оттащили на диван, ну и походу все пытались понять, что произошло, и обсуждали это. Смотри, он вырубился, что случилось-то? Да видно, перебрал. Ой, глянь, он к тому же еще и описался. Итак, я на диванчике, они все уехали на танцы. Ну, вы же знаете нас, алкоголиков-то, да? Этот вечер еще не кончен. Мы еще недостаточно погуляли. Мисс Буш обязательно должна запомнить эту вечеринку. Я бы очень хотел как-нибудь найти ее и послушать, что она расскажет про тот вечер. Через пару часов где-то я пришел в себя. Все, конечно, уже разъехались. Я понял, что произошло, забежал быстренько в туалет, привел себя в порядок на скорую руку, побрызгал лицо холодной водой и стал искать, как мне добраться до спортзала, где проводились танцы. А это место было на другом конце города. Я стал голосовать, ища попутную машину. На удивление, кто-то довольно быстро подобрал меня и подбросил до места. Было холодно, и я довольно изрядно протрезвел к тому моменту. Пришел в зал, все танцуют, Мэри танцевала с каким-то парнем, я подошел к ним, извинился, стал объяснять, что, видимо, чем-то отравился, и что теперь, слава богу, чувствую себя нормально. Она, правда, смотрела на меня как-то недоверчиво, но все же приняла мои россказни. И вот мы с ней танцуем, танцуем, выпили, танцуем дальше, еще выпили, еще танцуем, снова выпили. И тут я вдруг заметил, на другой стороне зала огромный вход в другой зал, где тоже танцевали. Я, помню, тогда еще подумал, интересно, а что там такое? Что, у другого курса что-то происходит, какая-то вечеринка? А мы с ней продолжали танцевать, но теперь уже мое внимание было полностью сосредоточено на том другом зале. Я вижу, как там кружатся пары и мерцает подсветка. Слышу, как поет Пегги Ли. Я еще подумал тогда, вот было бы здорово сходить и увидеть ее там. Когда мы оказались буквально в нескольких метрах от входа в зал, я сказал Мэриэс, подожди меня здесь, я сейчас вернусь. И я ринулся в тот другой зал. Это оказалось зеркало. Я даже скорости не сбавил. Бум! И я на полу. Кровь из носа. Она стоит, смотрит на меня в полном шоке. Двое моих приятелей помогли мне подняться. Тут же суматоха. Отвели меня в гардеробную, стали прикладывать лед. Один из них спрашивает меня, что случилось-то? А я ответил, а я не знаю, там в другом зале люди танцевали, я пошел посмотреть, но оттуда выбежал какой-то парень, столкнулся со мной, я пытался уклониться в сторону, но он в последний момент тоже уклонился в ту же сторону, и мы врезались друг в друга. Но ребята мне объяснили, как все обстояло на самом деле. После таких новостей я, конечно, попросил выпить. Мы все там изрядно приложились, и тут как раз к нам подошел один парнишка, которого я знал еще с детства. И я помню, говорю ему, Марти, как я рад тебя видеть. Слушай, ты вообще видел вот этот наш спортивный комплекс? Это обалденно, идем, покажу тебе это место. Я повел его к лифту, мы поднялись на второй этаж, и я стал водить его везде с видом знатока, открывая дверь и говорю, вот зал для фехтования, а здесь у нас гимнастика. Потом мы оказались в специальном зале для тренировок по гребле. Я никогда здесь раньше не был, но взялся объяснять Марте, что тут к чему, и меня понесло. Я сказал, вон видишь там клапан? Если его открыть, то пойдет сильный напор воды. Дай-ка я лучше тебе покажу, как это работает. Я уселся на имитатор, взял весла, открыл, вай, клапан, Марти, давай! Вода ударила меня струей, опрокинула, я вылез весь промокший до нитки, вода ледяная, я как-то сразу протрезвел, и вдруг меня осенило. Ой, черт, забыл, Мэриалис. Судорожно начал искать все, что могло попасться под руку, чтобы хоть как-то вытереть себя воду. Нашел бумажные салфетки, вытерся как мог, вернулся как ни в чем не бывало. Привет. Это был последний раз, когда я ее видел. Так что все мои планы на богатую и праздную жизнь рухнули. Вот так выглядел мой ранний алкоголизм. А это всего лишь одна из моих историй. Так что квалификации у меня хоть отбавляй. В конечной стадии моего пьянства я оказался в армейском доме для сумасшедших. Однажды вечером пришел начальник и отвел всех синяков на собрание ЭЭ. Мы пошли туда, и мне там сразу понравилось. Парень, который был спикером, рассказывал чудесные вещи. И было видно, что все эти ребята счастливы. Я даже тогда, помнится, подумал, если я когда-нибудь встречу человека, у которого проблемы с выпивкой, обязательно пошлю его к этим ребятам. Как здорово, что у нас есть такие места. Ну, разумеется, речь шла не обо мне. У меня после этого был еще один эпизод, когда я пытался протащить спиртное в клинику, но попался. Мне, помнится, тогда объявили, что если меня еще хоть раз поймают пьяным, то моя армейская карьера закончена. У меня начались приступы паранойи. Знаете, когда начинает казаться, что все смотрят на тебя как-то странно, психиатры шепчутся у тебя за спиной, и вообще все вокруг замышляют что-то против тебя. И вот в день Перл-Харбора 1944 года я позвонил в АА. Ко мне приехал человек, который стал моим спонсором, Билл Т. Я совсем недавно выступал на его 40-летии. Мы с ним по-прежнему вместе. Это прекрасно, иметь спонсора так долго. Единственным условием для этого является то, что вы оба должны быть живы. Иначе как-то трудно это сделать. Он приехал ко мне и, помнится, сразу началось: «Садись в машину!» И все время я только и слышал от него, что «Садись в машину!» Я пытался ему объяснить кое-что про себя, но он прервал меня: «Не-не-не, от тебя нам ничего не надо, садись в машину!» Мы поехали на собрание. Их группа справляла юбилей, на собрании был ужин, потом какие-то народные пляски. Они проторчали там до 11 вечера. Когда собрание началось, я был трезвым 4 часа. Когда оно кончилось, я был трезвым 9. Мне жутко хотелось выпить. И как ни странно, меня спасла женщина из Аланона. Я уже собрался было улизнуть оттуда, потому что больше просто не мог выносить этих людей, которые продолжали подходить ко мне и здороваться. «Привет, привет, 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 привет». Я больше не мог видеть ни одну физиономию. Мне хотелось бежать. Но дело было в декабре, холодно, мерзко, дождь со снегом. Я стоял на улице, вокруг ни единого фонаря, и я размышлял тогда, в какую сторону бежать, надо же двигаться. У вас бывает такое? Надо куда-то двигаться, куда не знаю, но двигаться надо. И тут эта женщина подошла ко мне, положила мне руку на плечо и сказала: «Все будет хорошо». Что-то в ее глазах тогда заставило меня поверить ей. Удивительно. Позже я подружился с ней и с ее мужем. Но именно в тот вечер, когда она обняла меня и сказала, что все будет хорошо, я вдруг начал выздоравливать. И я бесконечно благодарен Бетси Линч. С того вечера я больше не пил. Так началось мое удивительное путешествие в анонимных алкоголиках. И когда я думаю о том, как рассказать новичкам про так называемую духовность, я представляю, как если бы кто-то пытался в самом начале моей трезвости рассказать мне о ней. Стоило бы мне только услышать это слово, я бы, наверное, отмахнулся, развернулся и ушел к чертям. Я хотел послушать истории про пьянку, посмеяться, ну а потом разойтись по домам. Поэтому я думаю, что очень важно понимать разницу между духовностью и религиозностью. У многих из нас сложились плохие отношения с религией. У меня, например, было ужасное приключение с религией. Религия в этом не виновата. Просто мне она показалась такой. А случилось это со мной в католической церкви, когда мне было где-то 8 или 9 лет. Я принимал за чистую монету абсолютно все, что говорилось. И когда эти монашенки говорили мне, что я буду гореть вечным огнем в аду, это было совершенно однозначно для меня. Все там у них было в как черно-белом цвете. Никаких отклонений, никаких компромиссов. И вот, помнится, в одно воскресенье я сидел в первом ряду на церковной скамье и глядел, не отрываясь, на огромный такой метров 7 распятие, которое свисало с потолка. И вдруг ко мне пришло видение истины. Откуда это появилось, я не знаю. Но я буквально услышал следующие слова: «Ты видишь этот крест, мальчик? Это то, что Бог приготовил для своего единственного сына, которого он любил. Как ты думаешь, что он припас для тебя?» Я рассказываю вам это, потому что это произошло со мной. У меня получилось такой вот своеобразный разговор с Богом. Я, помнится, там чуть сознание не потерял. Но, разумеется, о том, что произошло, я решил никому не рассказывать. Однако этот случай надолго остался в моей памяти. И с этого момента я всегда чувствовал себя неуютно, думая или беседуя о Боге. Я решил отложить на как можно дольше все, что с ним связано. Мне надо было оттянуть встречу с ним, потому что я знал, ничего хорошего меня там не ждет. Обычно, когда речь заводит о религии, это звучит приблизительно следующим образом. Добро пожаловать в нашу церковь. Мы сейчас вам все расскажем. Вот тут у нас есть книга с историями. Вот откуда появился наш Бог. А вот его статуя. Вот как это все начиналось. Вот заповеди, которые нам были посланы. Ну и потом в какой-то момент. Вы вот видите, да? Ну как вам такое? Вот вы верите в это, да? И в другой религии то же самое. Ну как, вот вы в это верите? И все эти вещи преподносятся нам как исторический материал. И мы отвечаем, ну да, понятно, я верю. Вот это и есть религия. А духовность – это совсем другое. Духовность – это не что иное, как набор жизненных принципов, которые считаются духовными. И существовали они всегда. Вы найдете их в любой религии. И они точно такие же, как в анонимных алкоголиков. Они представляют собой устоявшиеся, проверенные временем принципы, живя по которым мы сможем воспринимать мир так, чтобы быть в нем счастливыми. Мы применяем их, и нам становится комфортно. Мир обретает смысл. Он становится понятен нам, он начинает устраивать нас. Нам начинает нравиться жить в нем. Вот что такое духовные принципы. Они связывают нас с тем, что позволяет этому произойти, с какой-то силой. В АА мы говорим, что когда ты находишь эту силу, ты можешь называть ее как хочешь. Решай сам. Но ты точно испытаешь ее действие на себе. У тебя появится иной взгляд на мир. И произойдет это изнутри тебя самого. Ничто в мире не изменится. Но изменится что-то внутри тебя. Многие алкоголики, услышав такое, говорят, что? Звучит как какой-то фокус-покус, какая-то мистическая мура какая-то. А на самом деле, знаете, как что это звучит? Это звучит как выпивка. Вы помните, почему мы пили? Мы шли в бар, чтобы мир изменился изнутри. После третьего стаканчика мы оглядывались по сторонам с мыслью, мне нравится это место. Он сказал, очень даже нравится. А ведь это же то же самое место, где мы были до того, как мы выпили. И когда мы сюда вошли, мы думали совсем по-другому. Терпеть не могу этот мир и всех людей вокруг. Довели меня, Господи, Боже мой. Ну и тому подобное. А потом один, два, три коктейля. Бум. А знаете, что мне нравится? Я люблю этот мир. И всех людей вокруг. Люди, я люблю вас. Я угощаю. Эй, люди, вы прекрасные. Я люблю вас всех. Люблю вас. Так почему же мы сомневаемся в том, что какая-то сила способна изменить этот мир? Мы же пользовались этим каждый день. Но, к сожалению, эта сила не любила нас. Она убивала нас. Кстати, почти убила. Теоретически мы были на правильном пути. У нас была правильная задумка, но не та высшая сила. Это и было единственной нашей ошибкой. Наша интуиция сработала, но только частично. Мы поняли, что в этом мире не следует жить самому по себе, что нужно иметь еще что-то. И мы знали это. Ну, пошли не совсем той дорогой. Так что ничего особо нового в анонимных алкоголиках нет. Эти принципы существовали всегда. Единственное, что отличает АА, и почему оно работает, это тот факт, что передача этой самой духовной информации происходит на горизонтальном уровне. Вот мы привыкли к тому, что о таких вещах обычно говорят сверху вниз. Судья наверху, а мы внизу, и нам говорят, ты напортачил, теперь тебе придется бла-бла-бла-бла-бла. Соответственно, дистанция между нами и тем, кто говорит, казалась огромной. Мы тут внизу, а они черт знает где наверху. Но мы приходим в АА, и информацию нам дают лицом к лицу такие же алкоголики, как мы сами. Точно такая же пьянь. В этом-то и заключается волшебство нашей программы. один алкоголик другому. Здесь нет главных. У нас не поднимешься по служебной лестнице. Некуда. И ничего ты тут не поделаешь. Высшая позиция, которой можно достичь у нас, это слуга. И все. Так ведь еще придется вкалывать, как проклятому, чтобы добиться этого. Ты начинаешь здесь как важный человек. Но тебе еще очень далеко до слуги. Ой, как далеко. И это называется духовный путь. Именно это мы и пытаемся сделать. Пройти путь от зацикленности на себе до слуги. Нам необходима новая точка зрения. Это то, о чем я хотел поговорить с вами сегодня. Ведь наши старые идеи оказались бесполезными. Но именно наши старые идеи являются нашей точкой зрения по отношению к миру, к себе, ко всему происходящему и так далее. Мы формировали эти идеи сами с ранних лет, и многие из них были необходимы для того, чтобы выжить. Этим надо отомстить, к этим нельзя приближаться, этому нельзя доверять, здесь надо торопиться, и так без конца. Какими бы ни были эти идеи, мы ими пользовались. И они выполняли какое-то время свои функции. Они двигали нас по этой жизни. Но это жутко неудобная точка зрения. Например, то, что случилось со мной тогда в церкви, это было страшно. И, соответственно, у меня появился свой взгляд на мир, где карающий Бог обязательно накажет меня в какой-то момент. И кроме этого, моя мать была больна, поэтому мне казалось, что родители меня не любили и вообще никому нельзя доверять. Ну и дальше в том же ключе. Но ведь пока я держусь за все это, я буду продолжать чувствовать себя некомфортно. Мне довелось прочесть книгу Гая Мёрчи «Семь загадок жизни». Чудесная вещь. Он писал ее около 20 лет. Вся эта книга, она о нашей планете, о планете Земля. Мёрчи один из тех, кто может объяснить вот абсолютно все. Знаете, есть такие люди. Что он, кстати, и делает в этой книге. Он объясняет все. Он объясняет, как растут деревья, что происходит с листьями, что пустыня вообще-то является живым существом. Да и вся наша планета – это одно большое живое существо. И как движется песок, и дюны перемещаются. И как у всего этого есть закономерность. И что камни тоже не стоят на месте. И как их двигает океан. И он рассказывает о разных мельчайших существах. И читая, начинаешь понимать, что все это как один большой клубок жизни. И среди всего этого одной из загадок является божественность. Потому что когда ты ознакомился со всем тем, что он пишет, становится невозможно отклонить участие божественности в процессе созидания. А в заключение, после того, как он написал все это, Мёрчи задает интересный вопрос. Так что же все-таки такое эта планета Земля? И он отвечает. Планета Земля – это душевная школа. Вот чем является планета наша – Земля. Это то место, куда наши души посланы, чтобы ходить в школу. И появившись здесь, нам придется выучить кое-какие уроки. И если мы изменим свою точку зрения и скажем себе, «А, теперь понятно, я здесь, чтобы ходить в школу, и мне будут преподавать много разных уроков», то мы и смотреть на вещи начнем по-другому. Так как же нам заинтересовать кого-то в посещении этой школы? Для этого в их жизни должно произойти что-то, что заставит их изменить свою позицию и начать слушать то, что я сейчас здесь говорю, и то, что говорят на собраниях ААА. А такие изменения обычно происходят благодаря каким-то превратностям судьбы. Как, например, оказаться в дурдоме. Но когда тебя привозят в дурку, то тебе трудно, в общем-то, понять, что это лучшее из того, что могло произойти с тобой. Ты, в общем-то, не видишь этого в тот момент. Многие из нас попадали сюда, потому что их арестовывали за вождение в нетрезвом состоянии. И когда мы, живя своей этой алкогольной жизнью, в этом алкогольном мире, разъезжали пьяные вдрызг, и полицейский останавливал нас, совал голову к нам в машину, чувствовал запах алкоголя и требовал, чтобы мы вышли из машины, то, честно говоря, нам было трудно увидеть в нем духовного посланника, который спасает нас от неправильно выбранного пути. Трудно понять, что он таким образом дает нам возможность начать двигаться в правильном направлении. Понимание этого приходит много позже. Вдруг, когда ты уже в ЭЭ, становится очевидным, что тебе крупно повезло именно потому, что он тебя остановил. И ты оказался сначала в тюрьме, потом в суде, а потом здесь. А еще мне вспомнился Чак Че, которого многие из вас знают. Он был одним из лучших спикеров ЭЭ, блестящим примером того, как следует применять духовные принципы этой программы во всех наших делах. У него есть знаменитый семинар, который сначала был записан на пленку, а потом из него сделали книгу, которая называется «Новые очки». Мощнейшая вещь. Так вот, однажды мне довелось слушать Чака, когда он был спикером на одном из собраний. И я помню, как потом удивлялся. Вот помню свои мысли. Мне показалось, или он действительно сказал то, что я услышал? Да нет, ну он не мог такого сказать. Я подошел к нему и сказал: «Чак, я хочу убедиться, что я правильно понял тебя. Мне показалось, что ты сказал, будто старая поговорка, что Бог заботится о тех, кто заботится о себе, она ошибочна». Он ответил: «Да, помню. Я именно так сказал». Я сказал: «Ты сказал, что это абсолютно неправильно». Он кивнул: «Неправильно». Я смутился и пробормотал: «Ну, я просто хотел утвердиться, что это именно то, что ты сказал, и я тебя правильно понял». Он посмотрел на меня и сказал: «Можешь не сомневаться, это неправильно. Слушай внимательно, это работает следующим образом. Это не твое дело заботиться о себе. Прекрати заниматься этим. Это Божье дело. Перестань волноваться по поводу своих проблем. Перестань дергаться. Оставь это Богу. Твоей задачей является исполнять волю Божью. Ты всего лишь его слуга. Поступай правильно, и о тебе позаботятся». Я, помнится, был ошарашен этим. С ума сойти. Ха, это к разговору о перемене точки зрения. То душевная школа, то это не мое дело заботиться о себе. Помню, как я тогда подумал: Чак прав. Это единственный путь духовности. Но на всякий случай, если он не прав, оставлю-ка я все свои деньги в банке. И не следует мне быть уж очень щедрым с ними. А то, глядишь, эта самая духовность-то она захлестнет, и раздам я все свои денежки бедным, и что тогда? Полумеры ничем не помогли нам. Нам требуются коренные перемены. Именно об этом идет речь. Помните, как судьи, матери, жены, мужья и другие люди вокруг нас говорили, тыча в нас пальцами: «Знаешь, в чем твоя проблема? Тебе на все наплевать, ты безответственный человек. Ты слишком много пьешь». Нам постоянно говорили, в чем наша проблема. И вот, наконец, мы пришли в ЭЭ. «Знаешь, в чем твоя проблема, если ты новичок?» «Недостаток силы. Это единственная твоя проблема. Ты неплохой человек. У тебя просто не хватает сил. Жизнь пересилила тебя, потому что ты пытался справиться с ней сам. Ты пытался выжить сам по себе, потому что кто-то когда-то сказал тебе, что ты должен делать именно так. Вот отсюда и появляется идея. Я все сделаю сам, 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 один, один, один». И люди добиваются. Они поднимаются, становятся миллионерами. А потом в 50 они кончают жизнь самоубийством. Потому что она для них не имеет никакого смысла. А что я сделал? Чего я добился? Все от того, что мы пытались добиться всего сами. А еще новички часто говорят: «Знаешь, в чем твоя проблема? Ты абсолютно не воспринимаешь реальность». И это правда. Мы действительно не имеем ни малейшего представления о том, что вообще творится. Но потом мы приходим сюда и начинаем работать по шагам. И эти шаги тычут нас носом в реальность до тех пор, пока мы не увидим ее, пока ее не становится настолько много, что ого, теперь мы все видим, даже слишком. Но мы видим всю правду о себе, только пройдя шаги. Они для того и существуют, чтобы мы могли увидеть реальность. Но духовные программы парадоксальны. Обратите внимание на то, что происходит, когда мы приближаемся к шагам в конце. Мы начинаем о том, что нам следует жить свободно и легко. Мы начинаем говорить о том, что мы должны перестать быть себелюбивыми. Мы должны сделаться слугой высшей силы. Мы должны свободно принимать наши взлеты и падения. Вся эта жизнь не имеет никакого эффекта на нас. Потому что все идет от нашего эго, по которому в случае его отсутствия нельзя ударить. Это свобода от мира сего. Таким образом, в самом прямом смысле этого слова, последние шаги нашей духовной программы, в общем-то, являются попыткой отодвинуться от реальности. Вам это не кажется забавным? Я больше не хочу, чтобы реальность лупила меня. Я хочу быть на другом уровне. Я хочу видеть мир по-другому. Так, чтобы если кто-то врезался в мою машину, я смотрел на это всего лишь как на машину, которую надо починить. Понимаете, о чем я говорю? Реальность становится, что ничего страшного не произошло. А вы помните, какой была старая реальность? Вы только гляньте. Вы представляете, что со мной случилось? Это ужасно. А теперь это всего лишь... Надо машину починить. Это потому, что таким вещам некуда бить, когда мы находимся на том уровне, куда приводят нас последние шаги. Я совсем недавно понял, что целью духовности является то же самое, что было целью нашего пьянства. Когда нам становилось невмоготу, мы шли пить и таким образом уходили на другой уровень существования. Билл назвал это четвертым измерением бытия. Звучит загадочно. Может, это где-то там наверху? Но на самом деле все сводится к тому, что мы уже являемся всем тем, чем мы должны быть. Мы – прекрасные создания. Мы – дети Божьи. Но мы так не думаем. Видите ли, до того, как мы попали в эту духовную школу, мы, скорее всего, были в идеальном контакте с высшей силой. Это было чудесно, как само совершенство. Но мы пришли сюда, и складывается впечатление, что этот контакт утерян. Многие из нас говорили, что им чего-то в этой жизни не хватает. Помните это чувство? Есть такая шуточка. 4-летний мальчик подходит к своему годовалому брату, который говорить еще толком не умеет. И мать слышит, как старший просит у младенца: «Расскажи мне о Боге, а то я начинаю забывать его». А ведь мы здесь, в этом мире, даже не знаем, что это происходит со всеми нами. Мы думаем, что это произошло, потому что нам вовремя не поменяли пеленки, или потому что о нас не позаботились. Но дело вовсе не в этом. Просто у нас начинает создаваться иллюзия, что мы существуем как нечто отдельное от Бога, и что мы абсолютно одни, что мы всего лишь существа человеческие, и что нам непонятно, для чего мы тут находимся. А для решения этой проблемы, таким как мы, требуется заболевание алкоголизмом. В книге Уильяма Джеймса «Многообразие религиозного опыта», которую часто упоминает Билл, сказано, что у всех людей, испытавших духовное пробуждение, которое, кстати, является трансформацией, то есть обретением нового взгляда на мир, у всех у них есть одно общее – с ними произошло что-то плохое. Не только с алкоголиками, но и с другими людьми. И эта беда вынуждала их сдаться, после чего появлялся новый взгляд на мир. Спустя какое-то время новички начинают понимать: хорошо, что со мной произошло такое, и меня уволили. Сколько раз мы с вами видели активного алкоголика, который попался за пьянку, и судья отпустил его. И мы говорим себе: ну надо же, черти что. Ну почему? Ведь если бы его засадили, то он бы, может быть, сдался. А потом его вызывает к себе шеф и продвигает по службе. И мы думаем: зачем? Ведь если бы его уволили, то... Ну, сами понимаете. И получается, что с точки зрения программы мы хотим, чтобы с нами произошло что-нибудь плохое, для того, чтобы после этого могло произойти что-то хорошее. Все у нас тут задом наперед, пока мы пытаемся начать двигаться по этому пути. Лично мне было очень тяжело изменить мои устоявшиеся взгляды. У меня порой было чувство, что я как бинокль, который настроен на самую близкую видимость. То есть я мог видеть только то, что перед самым носом. А мне очень хотелось увидеть всю картину, посмотрев на которую я бы порадовался, но моя настройка проржавела. Поэтому процесс изменения был очень болезненным. И в этом нет ничего удивительного, потому что больно переходить от материального взгляда на мир к духовному взгляду на него. Именно об этом говорится в седьмом шаге. Покорность требует от нас принять тот факт, что перемены на пути будут болезненными, и при этом упорно двигаться в избранном направлении, потому что мы понимаем всю ценность того, что делаем. Но почему это болезненно? Да потому что наше былое восприятие эгоцентрично. Я вижу мир для себя. И когда я его вижу таким, то я вырабатываю то, что называется моей позицией. Я вижу, что происходит у меня в жизни, и моя позиция такая: мне нужны деньги. Вот как все просто. Любой из тех, кто мог бы заглянуть в меня, сразу бы понял: мне нужны деньги. Когда ты новенький, то у тебя в голове одно: деньги, деньги, деньги. Где взять деньги? Где у вас тут деньги? Где у вас денежный шаг? Где тут про деньги? А если бы кто-то сказал мне вначале, что я могу избавиться от моих финансовых проблем без денег, то я бы точно сказал: чё? Это как? И в ответ услышал бы: подожди, узнаешь. Ты просто избавишься от этой проблемы. Вот и все. И вот что я хочу сказать новичкам. Над всеми проблемами, которые у вас сейчас есть, над всем тем, о чем вы думаете и что беспокоит вас, уже работают. Над всеми ними, без исключений. От всех них вы будете избавлены. Так что, пожалуйста, расслабьтесь. Очень вас прошу, не работайте больше над ними. О них побеспокоиться где следует. Вы же со своей стороны займитесь, пожалуйста, работой по шагам. А проблемы оставьте в покое. Это не ваша забота. Делайте шаги. Потому что только в конце из эгоцентричных мы становимся богоцентричными. И когда мы становимся богоцентричными, то мы начинаем видеть мир таким, какой он есть на самом деле. Мы такие же люди, как те, кто считали, что Земля является центром Солнечной системы. И когда они присмотрелись, получалась какая-то бессмыслица. Если это центр, то как же получается, что вот это двигается сюда, а это туда? Тут что-то не так, что-то здесь неправильно. Огляделся вокруг — бардак какой-то. Терпеть не могу эту планету. А для того, чтобы это изменить, мне придется из эгоцентричного стать богоцентричным. Это болезненный процесс, потому что он требует полного избавления от моей позиции. То, как хочу я, должно перестать существовать. Я обязан избавиться от этой позиции во всех аспектах своей жизни. Мне не следует иметь никакой позиции по отношению к тому, как и что должно быть. Я не знаю насчет вас, но единственная проблема, которая была у меня, это когда что-то происходило не так, как я хотел. А это проявлялось в разных формах. В сексе, в финансах, в работе, в здоровье. Я болен, и я не хочу болеть. И казалось бы, так оно, так-то оно так. Но, только вот если мне больно, когда я болею, то мне гораздо больнее от нежелания болеть. Ненавижу болеть. А что с тобой? Да голова побаливает. Головная боль. 50 единиц боли. Нежелание иметь головную боль. 250 единиц боли. Потому что мы своевольны. И мы не хотим, чтобы было так. Душевный покой приходит только, когда исчезает моя позиция. У меня больше нет позиции. Это не мое дело определять, как оно все должно быть. Это дело Божье. А моя задача – держаться как можно ближе к Нему. Это и называется духовным соприкосновением. Когда я там, у меня нет проблем. В духовном мире проблемы не решаются. Вы думали, что их надо решать? А как насчет от них избавляются? От них избавляются. Вот что происходит. И когда все эти проблемы не имеют значения, ну и что, что мне не заплатили на этой неделе? Я счастлив и без денег. Я так счастлив, что потрачу для своего друга последний доллар, потому что я не волнуюсь по этому поводу. У меня уже есть абсолютно все, что я бы хотел иметь. Но потом я могу решить, что вся эта духовность – бред. И тогда я возвращаюсь на круги своя. Или же я смотрю телевизор, а оттуда мне говорят: «Неужели вы верите в эти духовные штучки? Завязывайте-ка вы с этим делом. Вам надо купить ягуар. Если у вас нет ягуара, то вам только кажется, что вы счастливы». И я думаю: ой, точно. Вот что мне надо. Боже мой, эти чертовы яйца совсем мозги мне запутали. Надо купить ягуар. И для этого-то мы ходим на собрание. Чтобы когда мы пришли, наш спонсор мог сказать: «Не-а, тебе не нужен ягуар». Потому что однажды вы собьетесь с пути, и я укажу вам его, а потом я собьюсь с пути, и тогда вы укажете его мне. Ведь все духовное нелогично. Мы не способны додуматься до этого в одиночку. А главным является наше духовное состояние, и именно на него надо обращать внимание в первую очередь. И только через него следует рассматривать остальные проблемы. Поразительная вещь. Так что, если вы новички, над вашими проблемами уже работают. Вопросы решаются. Работайте над своей духовностью. Потому что, когда вы обретаете духовность, то ваша внутренняя энергия меняет свое направление, превращая вас из всего берущего во вседающего. И когда вы идете устраиваться на работу – как вседающий, они дождаться не могут, чтобы взять вас. Разве вы не хотели бы иметь работника, который, придя к вам, сказал: «Я очень хочу быть вам полезен». Хотите этого? Сделаю, не вопрос. Это, пожалуйста, если надо, потолок покрашу. Что я могу сделать для вашей компании? Вы бы предпочли такого или того, который говорит: «А теперь давайте поговорим о выходных, больничных, праздничных днях. Нет, я не собираюсь работать сверхурочно. А что еще я буду иметь?» Вы чувствуете разницу направления энергии? А так как о первом Бог уже позаботился, то для него работа всего лишь еще одна возможность быть полезным. Это то, о чем говорит Билл в предисловии книги «12 шагов и 12 традиций». 12 шагов АА – это совокупность духовной в своей основе принципов, которые, воплощаясь в образ жизни, позволяют больному освободиться от пристрастия к алкоголю. Освободиться! Там не сказано, что шаги объяснят тебе, почему ты алкоголик. Там не сказано, что они помогут тебе освободиться от желания пить. Эта проблема перестанет существовать. И после этого стать счастливым и полезным человеком. Вот для чего существуют духовные принципы. Они избавляют нас от проблем и позволяют нам стать счастливыми и полезными. Это и является для нас волей Божьей. Он желает, чтобы мы были счастливы, радостны и свободны. Если я несчастлив, значит, я что-то делаю неправильно. Это то, что я говорю своим подопечным. Ты несчастлив, значит, ты делаешь что-то не так. И кто-нибудь из них обязательно ответит. Ты не понимаешь, у меня ужасная жизнь. А я говорю, это не имеет никакого отношения к твоей ужасной жизни. Просто ты делаешь что-то не так. Меня даже не волнует, о каких проблемах ты говоришь. Ты делаешь что-то не так. Это как если бы к вам подошел кто-то и сказал, знаете, я пью, но ничего не происходит. Что бы вы ему сказали? Я бы сказал, дай-ка я посмотрю, как ты пьешь. Ай, ты не смеши меня. Ты же не пьешь, ты же посасываешь мелкими глоточками. Кто же так пьет? Дай-ка сюда, вот я, вот смотри, вот я тебе покажу. Вот, вот так надо. Понял? На, попробуй. Откуда я знаю, что я прав? Как я это знаю? Это очень просто. Я знаю силу алкоголя. Хорошо знаю. Если залить достаточное количество в кого-то, бум! Но мы также знаем силу духовности. Она гораздо сильнее алкоголя. Так что если мы чем-то недовольны, значит, мы еще не добрались до духовности. Нам кажется, что это финансовая проблема, или проблема здоровья, или еще что-нибудь. Но на самом деле мы просто далеки от нашей высшей силы. Кто-то подрезал нас на дороге, мы сразу же негодуем, а негодование отрезает нас от Бога. И мы опять остаемся в одиночестве, сами по себе, и тогда мы побеждены. И тогда мы начинаем ненавидеть этот мир. Это потому, что мы отрезаны. В каком-то фильме была сценка, когда люди приходят навестить своего знакомого в госпитале, у него подключен кислород, и спустя какое-то время больной начинает задыхаться. Они вызывают врача, крики, шум, гам, доктор, доктор, посмотрите, что с ним. Вдруг среди этой паники один из присутствующих обнаружит, опс, я случайно наступил на кислородный шланг. И сразу же диагноз установлен, проблема решена, больной чувствует себя нормально, все в порядке. Так же и мы. Наши недостатки отрезают нас от высшей силы. И все вокруг начинают диагностировать, у него проблемы с деньгами, у него проблемы в личной жизни, у него проблемы со здоровьем, у него это, у него то. Пока кто-то вдруг не заметил, ой, да он, кажется, наступил на шланг к Богу. И тут же все семейные, финансовые и личные проблемы исчезают. Как самочувствие? Отлично, все в порядке. В этом наша проблема. Но для нас она никогда не выглядит так. Именно поэтому мы позарез нужны друг другу. Чтобы постоянно напоминать, что главным для нас является наше духовное состояние. И что когда мы заботимся о нем, то все остальные проблемы исчезают. Они ведь изначально появились только потому, что мы отказались от Бога, что мы отделены от Него. Мы помогаем друг другу быть рядом с Ним. И находясь среди вас, я чувствую, что есть нечто большее, чем все мы вместе взятые. Знаете, в молитве святого Франциска сказано: «Сделай меня проводником мира твоего». И я хотел бы закончить сегодня рассказом о своих размышлениях по поводу этой молитвы. Когда я впервые читал ее, я увидел фразу «Сделай меня проводником мира твоего». Я подумал, блестящая мысль. Я избавлюсь от своих недостатков, и тогда откроется канал, по которому чудесный мир Божий вольется в меня волшебным чувством. И только спустя много лет я понял, что речь здесь вовсе не об этом. Даже рядом не лежало. Сделав работу по шагам, я избавлюсь от своих недостатков, которые не более чем преграды между мной и духовным течением. Они нейтральны по сути. Нет нужды чувствовать себя виноватыми из-за того, что они есть у меня. Они просто существуют, и их надо убрать с пути, чтобы прекрасное течение духовности могло двигаться дальше. Но течение не вливается в меня, оно выливается из меня. Весь этот мир уже во мне. Но это как мертвое море, пока не началось течение. Я его не чувствую. Ведь дальше в молитве сказано: туда, где ненависть, дай мне принести любовь. Туда, где заблуждение, дай мне принести истину. Туда, где мрак, дай мне принести свет. Но ведь все это проистекает из нас, а значит, все это уже внутри нас. И мы не можем улучшить это. Нам уже дано совершенство. Осталось только найти к нему доступ. И только помогая другим, мы можем испытать это течение в себе. Я благодарю вас за внимание. Благослови вас Бог.